Книга Даниила, номер 84. Раскрытие четырех поколений лаодикийского адвентизма. Путешествие через библейский параллелизм и пророческое испытание. Истина устанавливается свидетельством двух или трех, и у применения четырех мерзостей 8 главы Иезекииля в качестве четырех поколений лаодикийского адвентизма есть несколько свидетелей. В более ранних статьях было показано, что семь церквей из 2 и 3 глав Откровения представляли не только историю современного Израиля от времени апостолов до конца мира, но и историю древнего Израиля от времени Моисея до времени Христа. Ефесская церковь представляла как раннюю христианскую церковь, так и древний Израиль от Моисея до времени Судей. Смирнская церковь представляла период гонений от времени апостолов до римского императора Константина, а также период Судей, когда каждый поступал, как считал правильным. Пергамская церковь представляла период компромиссов от Константина до установления папства в 538 году, а также период, когда древний Израиль отверг Бога и избрал себе царя, постоянно идя на компромиссы с окружавшими его языческими царствами. Четвертая, Фиатирская церковь, олицетворяемая Иезавель, это период папского владычества с 538 по 798 год, а также 70-летний плен древнего Израиля в Вавилоне. Эти четыре церкви также представляют четыре поколения адвентизма и дают свидетельство о применении четырех мерзостей Иезекииля к четырем поколениям. Восстание 1863 года было представлено первым поколением древнего Израиля, как иллюстрирует мятеж вокруг золотого тельца Аарона. Первое поколение включает наставление, данное Ефесской церкви, в котором говорится, что народ Божий оставил свою первую любовь и должен покаяться и вернуться к своей первой любви. В 1863 году первая любовь, представленная драгоценностями Уильяма Миллера, основополагающими истинами, особенно семь времен, была отложена в сторону, и народу Божьему было дано наставление вернуться.
«Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение 2:4-5.
Миллериты боролись с отступническим протестантизмом, который Иеремия называл «собранием ругателей», и терпеливо ждали, когда явится видение, ибо когда оно явится, оно не солжет. Собрание ругателей олицетворялось старым пророком, который солгал пророку из Иудеи, тому самому, кто обличил ложное поклонение Иеровоама.
«Знаю твои дела, и твой труд, и твое терпение, и как ты не можешь сносить злых, и испытал тех, которые говорят, что они апостолы, а они не таковы, и нашел их лжецами, и переносил, и имеешь терпение, и ради имени моего трудился, и не изнемогал». Откровение 2:2-3.
Вторая церковь, Смирна, символизировала период гонений в раннехристианской церкви, когда были как истинные мученики, так и те, кто навлекал на себя гонения по не столь святым побуждениям. Она также представляла время судей, когда каждый человек в древнем Израиле делал то, что казалось правильным в своих глазах. Поколение бунта, начавшееся в 1088 году, обозначило период гонений против духа пророчества, избранных вестников этого часа и Святого Духа. Оно ввело период, когда старейшины лаодикийского адвентизма избрали поступать так, как казалось правильным в своих глазах, о чем свидетельствуют такие люди, как Келлог, Прескотт и Дэниелс. Немногие верные в то время должны были вести смертельную духовную борьбу с группой людей, которые утверждали, что они иудеи, но таковыми не были. Несмотря на их руководящие позиции, они принадлежали к синагоге сатаны, о чем свидетельствовала сестра Уайт, указывая, что некоторые из них направлялись ангелами, изгнанными с неба. Они считали себя мудрыми, но были неразумными. На мудрых в тот период не было возложено осуждение, напротив, звучало ободрение быть верными до смерти. В 1915 году последние слова, произнесенные сестрой Уайт, были «Я знаю, в кого уверовала». Ибо она была верна до смерти.
«Я знаю твои дела, и скорбь, и нищету, но ты богат. И знаю хулу от тех, которые говорят, что они иудеи, а они не таковы, но синагога сатаны. Не бойся ничего из того, что тебе предстоит претерпеть. Вот, дьявол ввергнет некоторых из вас в темницу, чтобы вы были испытаны, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2:9-10.
Пергамская церковь символизировала компромисс между истиной и заблуждением, между язычеством и христианством во времена императора Константина, а также компромисс древнего Израиля, произошедший в эпоху царей. Она символизировала смешение истины и заблуждения, которое может породить лишь заблуждение. Это проявилось на библейской конференции 1019 года, где публикация книги «Учение Христа» была инициирована с целью создать адвентистское послание, более близко соответствующее ложному Евангелию отступившего протестантизма. Именно в третьем поколении адвентизма произошли великие компромиссы с истиной.
Именно в том поколении, начиная с 1019 года, церковь пошла на компромисс, в результате которого появился церковный устав. Именно в том поколении, начиная с 1019 года, церковь пошла на компромисс, который потребовал аккредитации как медицинских, так и богословских учебных заведений. Именно в том поколении был инициирован переход к современным Библиям на католической основе. Именно в тот период проявилась готовность руководства устанавливать отношения с режимами, которые были открыто антихристианскими.
Эта практика возникла в зачаточном виде во время Гражданской войны, когда лаодикийское руководство установило юридические отношения с правительством Соединенных Штатов, чтобы добиться более благоприятного исхода для молодых членов церкви, которых должны были призвать в самую смертоносную войну в американской истории. Она была повторена в начале Первой мировой войны, когда президент Генеральной конференции А.Г. Дэниелс взаимодействовал с германским правительством, дав свое одобрение тому, чтобы Германия призывала и принуждала молодых людей служить в армии, носить оружие и не соблюдать субботу. Это действие Дэниелса привело к расколу, породившему различные ответвления реформаторского движения адвентистов седьмого дня, существующие по сей день.
Этот компромисс продолжился в нацистской Германии Гитлера, а затем среди наций, составлявших Советский Союз, и поныне поддерживается в таких режимах, как Китай. Компромисс третьего поколения в его отношении к государственному управлению находил свое выражение в компромиссе древних царей Израиля и Константина, символически представленном церковью в Пергаме. Тот период также представлял компромисс его церковной политики с ложным Евангелием мира и безопасности, представленным учением Христа Прескотта.
«Знаю дела твои, и где ты живешь, там, где престол сатаны, и ты крепко держишься имени моего, и не отрекся от веры моей даже в те дни, когда Антипа, верный мученик мой, был убит у вас, где живет сатана. Но имею немного против тебя. У тебя там есть такие, которые держатся учения Валаама, который научил Валака поставить преткновение перед сынами Израиля, чтобы они ели идоложертвенное и блудодействовали». Откровение 2:13-14.
Блудодеяние указывает на деятельность Генеральной конференции по сближению с такими государствами, как нацистская Германия и Советский Союз, под предлогом поддержания необходимых деловых отношений с коррумпированными правительствами, при этом игнорируя верных в тех странах, которые подвергались преследованиям со стороны различных режимов, с которыми она вступала в союз. Идоложертвенная пища представляла ложную методологию отступнического протестантизма и католицизма, к тому времени прочно утвердившуюся в университетах лаодикийского адвентизма, согласившихся подчиниться руководящим принципам отступнических методологий как в религии, так и в области здравоохранения.
Иисус проиллюстрировал конец третьего поколения так же, как и начало, ибо Он отметил наступление четвертого поколения изданием книги «Questions on Doctrine», опубликованной в 1957 году, которая полностью отвергла основополагающие различия в вопросе спасения, существующие между истиной и ошибочными идеями отступнического протестантизма и католицизма. В книге, конечно, есть несколько ошибочных учений, но по сути в ней утверждается, что жить победной жизнью во Христе невозможно до тех пор, пока человек не будет чудесным образом изменен при втором пришествии. Книга ознаменовала начало поколения, в котором 25 древних мужей должны были поклониться Солнцу. Политические и религиозные элементы, необходимые для того, чтобы Лаодикийская адвентистская церковь приняла поклонение воскресному дню при скором наступлении воскресного закона, уже сложились.
Четвертая мерзость в книге Иезекииля происходит тогда, когда немногие верные в 9 главе получают печать на своих челах, незадолго до того, как ангелы-истребители приступят к своему делу. Видение начинается в первом стихе 8 главы, в пятый день 6 месяца 6 года. Видение начинается накануне исполнения суда над теми, кто поклоняется Солнцу, что является знаком папской власти, и число имени его — 666.
Дело запечатления 144 тысяч началось 11 сентября 2001 года с нападения на зверя из земли, совершенного третьим горем ислама. Это нападение разгневало народы и ознаменовало пришествие позднего дождя. Но поздний дождь могли распознать лишь те, кого возвратили к основаниям адвентизма, чтобы они увидели, что три горя ислама — основополагающая истина. В тот момент те, кого возвратили к древним путям, которые Иеремия называет «покоем», то есть поздним дождем, либо станут стражами, трубящими в трубу третьего горя, либо окажутся теми, кто отказался внимать звуку трубы и таким образом отказался ходить древними путями.
Они затем были испытаны грехом восстания их отцов 1863 года. В то же самое время пришла весть о праведности Христа, то есть оправдание верою в истине. Это была лаодикийская весть Джонса и Вагонера, и это была весть Иезекииля к мертвым сухим костям, пришедшая с четырех ветров, которая является символом ислама третьего горя, разъяренный конь, стремящийся вырваться на свободу. Те немногие верные затем были испытаны грехом восстания их отцов 1888 года, когда сошел могущественный ангел 18 главы Откровения, когда великие здания города Нью-Йорка были низвергнуты, и исполнились Откровения глава 18 стихи с 1 по 3.
Затем они были испытаны распознаванием вести позднего дождя.
Был ли поздний дождь проявлением силы Божьей, как в прежние века, или проявления силы Божьей были только в прошлом? Немногие верные затем были испытаны мятежом отцовского восстания в 1019 году. То, как немногие верные пройдут через эти три испытания, определяет, получат ли они печать Божью на челах своих или окажутся поклоняющимися Солнцу вместе с 25 старейшинами лаодикийского адвентизма.
Все восстания четырех поколений лаодикийского адвентизма находят свое соответствие в событиях 11 сентября 2001 года. Эта дата, которую Исаия обозначил как «день восточного ветра», знаменует начало времени запечатления 144 тысяч, и время запечатления — это период времени. Конец этого периода был проиллюстрирован его началом, ибо Иисус всегда иллюстрирует конец чего-либо его началом. В заключительных этапах процесса запечатления испытания, представленные в начале периода, повторяются вновь.
11 сентября 2001 года наступили испытания, представленные четырьмя мерзостями у Иезекииля и первыми четырьмя церквами из 2 и 3 глав Откровения, в которых потерпели неудачу отступники лаодикийского адвентизма, ознаменовав начало процесса испытания, ведущего либо к начертанию зверя, либо к печати Божьей для тех, кто называет себя адвентистами седьмого дня.
Руководство лаодикийского адвентизма оказалось опутано путами собственных обольщений, и им практически невозможно признать повторение проявления силы Божьей, как оно было представлено прежними реформаторскими движениями, включая реформаторское движение, которое привело к возникновению адвентизма. Древние мужи рассеяли и завалили учения, представленные драгоценностями Миллера, фальшивыми монетами и драгоценностями. Ларец Библии короля Якова отнесли к временам архаичного языка и заменили Библиями на современном языке, изложенными в терминологии человека греха.
Если бы кто-либо из древних мужей был готов рассмотреть возможность, что весть позднего дождя — это не весть мира и безопасности, им было бы практически невозможно признать, что проявление силы Божьей в священных историях прошлого как раз и указывает на запечатление 144 тысяч. Еще труднее для них признать, что священные истории, которые наиболее непосредственно указывают на запечатление 144 тысяч, это те священные истории, которые исполняют третью главу Малахии, ибо третья глава Малахии утверждает, что всегда есть вестник, который готовит путь внезапному пришествию Вестника Завета. Этот вестник был представлен пророком Илией, который смело провозгласил, что в его дни не будет дождя, если только дождь не придет через его служение.
70 старейшин у пророка Иезекииля сочли бы нелепым признать, что их утверждение, будто они и есть храм Господень, было необоснованным и на самом деле представляло собой притязание народа, которого Бог обходил стороной, подобно тому, как виноградник был отдан тем, кто приносит плоды, достойные виноградника.
«Весть третьего горя», «Вестник, приготовляющий путь», «Песнь о винограднике» — все они свидетельствуют против традиций и обычаев, на которые они полагались, и представляют собой почти непреодолимое препятствие для распознавания позднего дождя.
Завершение запечатления 144 тысяч влечет за собой те же испытания для тех, кто заявлял, что признает роль ислама третьего горя. Возрастание знания, которое положило начало движению миллеритов, началось в конце семи времен, в 1798 году. Возрастание знания, которое положило начало движению 144 тысяч, началось в конце символических семи времен, 126 лет, в 1989 году. За эти 126 лет нарастающего отступничества лаодикийский адвентизм достиг своего четвертого и последнего поколения.
Именно в третьем и четвертом поколении народ или люди исчерпывают меру своего времени испытания, и это время уже наступило. Умножение знания из книги Даниила, представленное рекой Хиддекель, это также то знание, которое умножается, когда снимается печать с откровения Иисуса Христа незадолго до закрытия времени испытания.
В следующей статье мы рассмотрим три последние главы книги Даниила.
Быстро приближаются дни, когда воцарятся великое недоумение и смятение. Сатана, облаченный в ангельские одежды, будет, если возможно, обольщать и избранных. Будет множество богов и множество господ. Будет дуть всякий ветер учения. Те, кто воздавали высшее почтение лживо именуемой науке, тогда не будут руководителями. Те, кто полагались на ум, гений или талант, тогда не будут стоять во главе рядов. Они не шли в ногу со светом. Тем, кто оказались неверными, тогда не будет поручено стадо. В последнем торжественном деле будет задействовано немного великих людей. Они самодостаточны, независимы от Бога, и Он не может их употребить. У Господа есть верные слуги, которые в период потрясения и испытаний будут открыты взору. Есть драгоценные души, ныне скрытые, которые не преклонили колено перед Ваалом. Им не был дан тот свет, который ярким, сосредоточенным сиянием сиял над вами. Но возможно, что под грубой и непривлекательной внешностью откроется чистое сияние подлинного христианского характера. Днем мы смотрим на небо, но не видим звезд. Они там, утвержденные на небосводе, но глаз не может их различить. Ночью мы созерцаем их подлинный блеск. Свидетельство, том 5, 80-81.